Братья, у нас остается еще немножко больше часа. Мы посвятим это время двум подотделам нашей с вами темы. Это тема искупления, и затем немного останется времени для общей схемы представления об эскатологии, о будущих событиях или то, что нас ждет. Искупление тоже достаточно момент важный, важная библейская истина, которую никак нельзя рассматривать в отрыве от понятия греха. Поэтому вначале мы говорили о понятии греха, рассматривали понятие греха, что такое грех, последствия, разновидности, насколько география греха велика и так далее. То есть пришли к выводу, согласно Писанию, коротко, что абсолютно все люди согрешили, все лишены славы Божьей, возмездие за грех смерть. На такой печальной ноте мы подошли с вами к перерыву. И сейчас у нас следующая тема – искупление. Искупление. Вот именно размышление об этой теме, думаю, что лучше поможет нам понять даже природу греха и суть искупления. Поскольку абсолютно все люди согрешили, это ставит абсолютно всех людей в одинаковое положение. Никто не имел никакого преимущества, никто, независимо от пола, расы, дохода, того времени, в котором ты жил, абсолютно никакие здесь отличительные особенности, на которые мы могли бы обратить внимание, они не влияют на то, чтобы убавить или увеличить греховность. Все люди согрешили. Другими словами, почему мы говорим о грехе и подходим сейчас к понятию искупления? Чтобы, говоря об искуплении, мы понимаем, что у человека нет права, не было права, не было никакой возможности в нем заложенной, чтобы спастись. Это важно, чтобы подвести эту знаменательную черту и сказать, что абсолютно все люди согрешили. Следовательно, никто из них не имел преимущества перед Богом, раз, и в том, чтобы его в первую очередь спасти, того во вторую, того в третью очередь, раз, и второе, никто из них внутри себя не имел никаких способностей для того, чтобы получить спасение. Безусловно, сегодня очень много дискуссий ведется о сути спасения, но стоим на следующей позиции. Никто из людей не мог сам себя спасти. Спасение, важно отметить, спасение полностью зависит от Бога. Бог – Спаситель, Его условия спасения – Его принципы спасения, средства спасения. Прошлое воскресенье мы, вернее, предпоследняя проповедь у нас на первое послание Иоанна, говорили о том, что люди стали мертвыми. Он пришел, открыл нам свет, дал нам свет и разум, чтобы мы реально видели, что люди согрешили. Люди сами себя сделали мертвыми, рассматривали формы слова. Люди сами себя сделали мертвыми. Они были мертвы. Что включается в это понятие мертвость, друзья? Важно подчеркнуть, сегодня ведется дискуссия, вы понимаете, я здесь эти термины не привожу, эти две группы людей не привожу, мы не проповедуем ни одну сторону, не проповедуем ни другую сторону, мы понимаем саму суть, которая говорит о следующем, что у человека не было возможности спастись, абсолютно никакой. Все спасение Бог дает исключительно по своей милости. Но человек довел себя до понятия мертвости. Понятие мертвость включает отсутствие всяких возможностей получить спасение и достичь спасения внутри самого человека. Обратите на это внимание. Но о чем всегда следует помнить, голова у него работает, интеллект остается. Люди, на мой взгляд, впадают в очень серьезную крайность, утверждая о том, что раз они были мертвы, то вообще и голова не работала. Они вообще ничего не способны были ни увидеть, ни распознать. Друзья, это является, на мой взгляд, очень серьезным заблуждением. Очень серьезным. Абсолютная греховность или мертвость греховная включает в себя мертвость в отношениях к Богу. Человек мертвый. В Боге жизнь, он этой жизни лишен. Вот что включает в себя понятие мертвости. Но мертвость не рассматривает вопрос отключения сознания полностью. Даже простые такие вещи, я немножко отвлекусь. Человек, будучи грешным по природе, он может делать добрые вещи. Голова-то работает. Он же понимает, что ну, святое для меня мать – это святое. Последний алкоголик – убийца, а говорит, мать для него святое. Он все равно понимает, что маму обижать нельзя. В этих вопросах он злой, но все-таки он понимает, что он как-то отличает добро от зла. Я почему эти примеры провожу, чтобы показать, что все равно человек думает. Он не способен делать правильное пред Богом, потому что жизни от Бога нет сообщенной. Важный момент. Повторю, что абсолютно все в деле спасения зависит от Господа. Абсолютно. Его спасение Господне продиктовано первое – Его любовью. Бог возлюбил мир. Возлюбил мертвых людей, которые не способны Бога любить. Которые более возлюбили тьму. Куда пришел Христос? Он прямо сказал. Мир больше возлюбил тьму. Свет пришел в мир. Но люди больше возлюбили тьму, поэтому на свет они восстали. Интересная, друзья, деталь, очень интересная. Я хочу, чтобы четко провели здесь границу. Я понимаю, мы упираемся в вопрос участия человека в деле спасения. Повторю мысль, что абсолютно все в деле спасения зависит от Господа. Абсолютно все. От человека зависит одно только, единственное. Признать свою абсолютную греховную испорченность и исповедовать ее пред Господом. Все. Это все, что от Него зависит. И дальше пребывать во спасении. Писание призывает со страхом и трепетом совершайте ваше спасение. Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение действия по своему благоволению. Средство спасения, источник спасения, вечность спасения и так далее. Все это исключительно от Господа. Исключительно. И, может, несколько моментов. Мы говорим об искуплении, но касаемся вопроса спасения. Сейчас пока немножко больше на спасении сфокусируюсь, но об искуплении мы поговорим. Но это в общем рассматриваем. Друзья, мы как-то с вами рассматривали этот вопрос, но поскольку мы здесь коснулись его, несколько слов хочу напомнить, возвращая нас к беседе, которая была у нас в церкви, она остается на веб-сайте нашей церкви, понятие спасения в Священном Писании. Друзья, полное понятие спасения, вернее, понятие спасения в Священном Писании включает в себя три фазы. То есть, если мы говорим, хотим представить полное понятие спасения, как Библия его представляет, всегда следует помнить, обращать внимание на Священное Писание, которое говорит так, мы спасены, мы спасаемся и мы спасемся. Это все спасение. Мы спасены от прежних грехов своих, мы спасаемся от рода сего развращенного, и мы им спасемся от гнева. А гнев за что? За грех? Обратите внимание. А гнев его возгорится вскоре. Мы рассматривали эту с вами схему, которая позволяет нам сделать следующий вывод, что наше спасение начинается здесь, на земле, и заканчивается в вечности. Проще скажем, две трети спасения мы получаем здесь, на земле. Мы спасены, глагол прошедшего времени, и мы спасаемся. Но третью часть спасения мы получим, когда Господь придет. Мы спасемся им от гнева. И вот тогда возникает вопрос. Я понимаю, что это глупо задавать вопрос, может или нельзя потерять спасение. Спасение – это не конфетка, которую ребенок потерял. Спасение – это состояние. Поэтому это глупый вопрос, можно ли нельзя потерять спасение. Глупый. В нем нет никакой логики абсолютно. Этот вопрос, те, кто задают его, они явно не дают себе отчета в том, не понимают, что такое спасение. Они рассматривают как какую-то вещь, которую можно потерять. Но даже если вот это понятие использовать потеря спасения, даже при всем том, что оно неправильное, по сути своей, можно прямо сказать, что спасение потерять нельзя. Основываясь на том, что мы спасены, спасаемся и спасемся. Когда мы получим полное спасение или третью часть спасения, или когда мы им спасемся от гнева, а это будет в момент прихода Христа, вот тогда уже ничего поменять нельзя. Христос сказал, там не переходят. Вот там уже не переходят. Но здесь, на земле, мы будем об этом, друзья, реально говорить, действительно, что есть у человека, Бог возлагает на человека ответственность за то, чтобы он сохранял спасение. Мы об этом будем говорить. Мы отвлеклись немножко, тема у нас искупление, говорим о спасении. Искупление. Сама суть искупления, думаю, для вас понятна. Кто-то за кого-то платит выкуп. Оно в русском языке достаточно понятно. Сегодня принято говорить, вот в юриспруденции под залог отпускают. Но это не под залог отпускают. Но идея где-то такая же самая. Заплатили за человека. Человек виноват, но за него кто-то заплатил, поэтому его освободили. Выкуп, искупили человека. Друзья, вот это слово «искупление», оно действительно показывает, во-первых, неспособность человека, а именно это слово Библия употребляет, говоря о спасении, да? Говорит о неспособности человека получить спасение самому. За него должен быть заплачен выкуп. Человек не способен заплатить выкуп за себя, не может решить проблему греха самостоятельно. Божий Сын воплотился, и в Его воплощении мы с вами получили, разрешили, вернее, Бог разрешил проблему греха. Хочу напомнить наши с вами рассуждения над словами Христа, которые Он произнес на Голгофе. Боже мой, для чего Ты меня оставил? Вы помните наши размышления. Конечно, много вопросов, друзья, остается. Почему такое произошло? Почему? Но как бы мы ни объясняли, как бы мы ни пытались выкрутиться, он, может быть, один глаз прикрыл, другим смотрел на него по-детски. Как хотите, объясняйте. Это все вольнодумие. Христос лучше понимал, оставил отец или не оставил. Слово, которое употребляется «оставил» – «left behind». Вам очень хорошо понятно. «Оставленный» – фильм известный. «Оставленный». И никак не надо здесь объяснять. Не просто отвернулся. Было бы легче объяснить, правда, теологически. Но написано «именно оставил». Это показывает глубину греха. При всей величайшей любви, которую Бог Отец имел к Сыну Своему, при всей величайшей любви, это их природа, любовь, Бог есть любовь. При всем этом Отец отвернулся от Сына. Это явно показано величину греха и на цену искупления. Помните, друзья, об этом. Голгофские страдания и смерть Христа. Будучи истинным человеком, Господь Иисус Христос переносил страшные физические и моральные муки в течение нескольких часов, умирая за грехи людей. Даже это последнее слово, которое мы рассматривали, жажду, это явное проявление, я не осмелился во время проповеди об этом говорить, но здесь позволю сказать, все-таки речь идет о проявлении человеческой природы Христа. Вот эта агония, изнемождение, вот это вот растянутое тело, кровь, приток к сердцу, приток к голове, не подвинуться, жара, боль, долго не избитый, сколько факторов. Они действительно привели в полное изнемождение. Христос был физически полностью обессиленный. И даже в этом состоянии он пить не просил. Я повторю эту мысль. Он не просил пить. Он просто сказал «жажду». Он не сказал «дайте пить». Вы делаете различие между двумя этими словами. Это явное проявление того, что насколько тяжело Христос страдал. Отец отвернулся, божественная сторона, вот действительно, потому что грех – это духовное, наказание за грех, это смерть духовная, правда? Возьми за грех смерть. Здесь идет речь, вот в озеро огненное пойдут, грешники пойдут. Это смерть вторая. Это не физические даже страдания. Но то, что Христос страдал, это показывает и величину страданий тела Христа. Но это, осмелю сказать, поймите меня правильно, это не столь страшно даже, это не показывает глубину греха, как показывает то, что Отец отвернулся от Сына. Вот это глубина греха, это сила греха, вот явно показывается то, насколько человек глубоко упал, а Христос взял на себя грехи всего мира. Подчеркнем, что Бог избрал единственный путь, другого пути не было. Почему об этом говорим? Если бы был другой путь, Бог бы его избрал. Я так простую логику вам предлагаю, простое логическое размышление. Это единственный правильный путь для искупления рода человеческого. Христос воплотился и умер за грехи людей. Это единственный путь. Единственный путь. Праведник умер за неправедных. И в этом суть искупления. В этом суть искупления, что человек должен был умереть. За грех человек должен был умереть. Но только потому, что Христос умер, ты не умираешь. Если ты покаешься, я сразу должен оговориться. По сути, Библия прямо говорит, возмездие за грех смерть. Ты должен умереть. За один грех ты должен умереть. Это Божий закон. Это Божий закон. Но только потому, что Христос умер, у тебя всегда есть возможность избежать этого наказания. Каким образом? То есть, каким образом искупление на тебя проявляется? исповедуй грехи свои. Тебе не надо умирать. Тебе уже умирать не надо. Почему? Христос умер. В этом суть искупления заключается. Он искупил нас от вечной смерти, от наказания за грех. В этом суть искупления. Конечно, мы, здесь поднимается другой вопрос о том, границы искупления. То есть, кого Христос искупил? Он искупил часть людей или всех людей? Вопрос следует задать еще один. Христос умер за избранных или за всех людей? Писание прямо говорит, что Он взял на Себя грех мира, всего мира. Евреям Павел пишет, дабы Ему, позвольте пространный текст прочитать, за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами. Интересная мысль, немного был унижен. Мы не будем рассуждать, это интересная достаточно мысль. Он был унижен, дабы Ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Евреям 2.9. Вкусить смерть за всех. Итак, Христос умер за всех людей. Абсолютно за всех людей. Без исключения, не только за избранных. Христос умер абсолютно за всех людей. Смотри, что далее Писание говорит, Павел пишет, Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Подчеркнем, Божье желание – это не наше желание. Сегодня желаю, завтра не желаю, настроение пропало. Если Бог желает, это показывает Его постоянный характер. И Он не только желает, Божье, отличие Божьего желания от нашего желания – это не в том, что вот мы желаем, мы просто мечтаем. Dream наш, American dream. Мы не просто мечтаем, мы способны мечтать, но шаги не всегда способны проявлять. Привыкли так, вот я живу в хорошей стране, и мой dream, закрыл глаза, открыл, дом стоит. Еще раз закрыл, открыл, машина стоит. Вот это dream. Бог по-другому делает. Он не только желает, Он действует, и Он конкретно показал. Вот даже в этом, смотрите, на какой шаг Господь пошел, от сына отвернулся. На Голгофе отвернулся от сына. Но, повторим, отвернулся до определенного времени. Да? Доколе он принесет жертву умилостивления. Не навсегда он отвернулся. А доколе жертва будет принесена. И далее, помните, да, зная Христос, что уже все совершилось, сказал жажду. Я осмелюсь предположить, что вот до этого момента, когда Христос произнес слово жажду, Отец его оставил. Это мое предположение, друзья. Я опираюсь на слова Христа, зная, что уже все совершилось. После этого я... И почему? Потому что после этого Христос говорит, «Отче, в руки твои предаю Дух мой». То есть здесь это дает нам право, говорит о том, что все-таки контакт установился. Но чисто по-человечески мы об этом говорим. Итак, за кого Христос умер? Писание прямо говорит, что Он умер абсолютно за всех людей. Абсолютно. Поскольку абсолютно все люди были в одинаковом положении, все люди согрешили, всем людям абсолютно одинаково предоставлена возможность получить искупление. Суть искупления, не, вот я избегаю этого понятия, Божья любовь отдала, выкупила, отдала выкуп Божьей справедливости. Нет, друзья, такого не написано. Такого не написано. Больше здесь мы видим то, что вот, смотрите, возмездие за грех смерть. Христос искупил нас от смерти. Вот где следует рассматривать суть этого искупления. Христос искупил нас от смерти. Но вопрос возникает, всех ли искупил? Дал возможность быть искупленными всем. Он умер за всех. Но это искупление человек получает при одном условии, об этом немножко позже. Почему на этом заостряю внимание? Не так давно я уже как-то говорил об этом, один из друзей с страны, откуда я выехал, позвонил, ну там серьезные, видно просто серьезные проблемы, теологические проблемы, которые, безусловно, связаны и с моральными проблемами, с образом жизни. Вопрос звучит следующий. Как вот ты смотришь на то, вот нужно ли нам каяться? Зачем нужно вообще покаяние? Говорю, Бог повелевает. Бог повелевает. Ну, первое такое, что сразу приходит на память. Бог повелевает всем людям покаяться. Это Божье повеление. Это уже достаточно. Не надо размышлять, а надо делать, другими словами. Почему это Бог повелевает? Нам не надо каяться. Почему? Потому что Христос взял на себя грех мира. Мы просто признать должны этот факт. Все, мы искуплены. Все. И никакого покаяния быть не может. Это полное извращение Писания. Это заблуждение, смею сказать, это полная ересь. Это полная ересь. Писание прямо говорит, Бог повелевает каяться, мы говорим, каяться не надо. Итак, как и когда на меня распространяется искупление? То есть, по сути, за один, даже отдельно взятый грех написано, сделанный грех, не грехи, а грех, рождает смерть. Один грех сделал смерть. Но ты можешь не умереть при одном условии, если грех исповедуешь. Итак, Бог дал возможность быть искупленными всем людям через то, что Христос умер за всех людей. За грехи абсолютно всех людей, грех всего мира был на нем. За грехи всех людей Христос умер. Но это искупление ты получаешь при одном условии, когда грех исповедаешь. Будьте внимательны, ты же грех совершил, да, ты просто сказал «прости, Господи». Ну, не просто, ты должен, я должен все-таки сказать прямо, осознать глубину вот этого поступка. Но от тебя ожидается осознание, просто сказать, Господи, прости меня за этот грех. И все. И все. И срок отменен. Вечность отменен. Ты уже не умираешь. Итак, это, друзья, очень важная деталь. Безусловно, это связано, связывает нас с вопросом, все-таки, за кого все-таки тогда спасение получается. Если не все люди получают спасение, значит, да, не все избраны. Это вопрос, друзья, другой. Важна, друзья, деталь, что Христос взял на себя грех абсолютного всего мира. Ни один человек не способен по своей природе спастись, никаких преимуществ у него нет. Участие человека в спасении сводится только к одному маленькому. Увидеть себя абсолютным грешником, признать эту греховность и исповедать пред Господом. Все, больше от тебя ничего не требуется. Вот тогда праведность Христа оправдан, то есть ты лишен смерти уже, да? Его приговорили к смерти, а теперь его оправдали. Поэтому понятие искупления, оно в этих вопросах где-то синонимично понятию оправдания. Человек исповедался, он оправдан. Он не пойдет уже в вечную погибель. Поэтому, друзья, действительно, вот спасение или искупление, да, оно вменяется. Искупление, оправдание вменяется тому, кто исповедует свою греховную природу. И, друзья, хотел бы, чтобы вот на вопрос покаяния, которые тоже понятие грех, понятие искупления, покаяние, очень серьезные понятия, которые должны быть глубоко представлены человеку. И бояться не надо, что кому-то это не нравится. Что сегодня о грехе говорят, о покаянии. Это, друзья, надо делать. А суть покаяния сводится не к тому, чтобы отдельный грех исповедать. Ну, прости меня, Господи, за вот это, прости за вот это. Друзья, это не до конца осмысленное понимание покаяния. Суть покаяния включает в себя признание абсолютной своей испорченности. Моя греховная природа генерирует грехи. Я делаю грех, потому что греховная природа. Вы понимаете, если, допустим, мы будем говорить, прости меня, Господи, за последствия, а причину не трогай. Извините за такую аллегорию. Суть покаяния. Правильное покаяние пред Богом, осознание не того, что ты плохо просто сделал, а то, почему ты делаешь плохо. То есть причину, почему ты это делаешь. Друзья, доносите эту истину людям. Поэтому очень важно, когда в нашей церкви люди даже исповедуются, мы стараемся тоже обращать внимание, если люди выходят исповедоваться или каяться пред Господом, первый приход к Богу, это важно говорить с людьми. Важно объяснять суть покаяния. Писание призывает говорить о сути покаяния, проповедовать покаяние. Итак, Христос умер абсолютно за всех людей, если говорить о границах искупления. Для всех людей предоставлена возможность получить искупление. Абсолютно для всех людей, абсолютно. Но пользуются этой возможностью те, кто признают свое греховное положение пред Богом. Только те. Насильно Бог не вручает тебе это. Хочешь, не хочешь, я тебя заставлю взять. Друзья, неправильное представление о Боге. Неправильно. Бог силой никого не заставляет. Бог Библии, характер его в отношении греховного человечества, на мой взгляд, очень четко изложен в книге пророка Иезекииля. Господь говорит, хочешь слушать – слушай. Не хочешь слушать – не слушай. Это и все. Это твое право. Но ты должен знать. Иеремия пишет, остановитесь на путях ваших. Рассмотрите, где путь древний, идите по нему. Бог говорит. Люди говорят, не пойдем. Господь дальше говорит, слушайте звук трубы. Люди отвечают, не будем слушать. Господь говорит, а теперь я скажу, что с ними будет. Вот и все. Обратите внимание, как Господь разговаривает с людьми. Самое важное, человек должен знать правду. Заставить человека каяться, друзья, это преступление перед Богом. Я не ошибся, это преступление перед Богом. Это неправильное представление сути Евангелия. Мы когда будем изучать послание к Римлянам, там очень много к этой мысли будем возвращаться. Итак, Христос умер абсолютно за всех людей, но искупление вменяется, искупление оправдается, оправдание вменяется тем, кто признает свою греховную действенность покаяния, или есть так, я можно сказать так, вечность искупления. Насколько это искупление вечное? Оно тоже, вот эта мысль связана с вечностью спасения. Спасен однажды, спасен навсегда, люди говорят так. Итак, друзья, если Господь искупил, насколько Он искупил? Друзья, мы призваны понимать одну истину, что Бог наполовину ничего не делает. Бог не дает, а потом, если мы нашкодили, говорит, ну-ка дай сюда, исправишься, я возвращу. Бог так не поступает. Бог дал навечно спасение, обратите внимание, навечно. И манипулировать этим не будет. Поймаю, достану, еще раз заберу спасение. Никогда это Господь не будет делать. Он не человек, чтобы так вот поступать. Он дал спасение навечно. То есть, когда человек приходит к Богу, он простил его, оправдал его и сказал, ты мое дитя, все, для тебя небо приготовлено. Наследство на небе приготовлено. Но хочу тебя предупредить. Со страхом и трепетом совершай свое спасение. Другими словами, я не играю. Я не наполовину спасаю. Я спас себя абсолютно, полностью. Но ты должен понимать, что на тебя возлагается ответственность. Хочу немного забежать наперед. Завтра у нас будет заключительная проповедь по первому посланию Иоанна. Последний стих. Я до конца вот глубину продолжаю размышлять об этом. Хоть конспект уже готов, но я продолжаю размышлять об этом, об одном только слове. Об одном слове. Храните. Дети, храните себя от идолов. Этот текст завтра мы будем рассматривать. Меня заставил очень серьезно размышлять, заставил именно вот это одно слово – храните. Мы его раньше встречали в 18 стихе этой же самой 5 главы. Но интересно, там стоит другое слово – терей. Значит, просто keep – хранить себя. Лука, рожденный от Бога, хранить себя. Помните, да? И лукавый не прикасается к нему. Здесь же совершенно другое слово стоит. Фуласо в корне. Фуласо – корень тюрьма. Можете себе представить, вот теперь подумайте, так, стоит глагол активного залога, вы это должны делать, не за вас. И не просто делать, сделать, аорист, довершите до конца. И что вы должны делать? Держать себя в тюрьме. Ну, если так по-детски перевести. Можете себе представить, вот насколько серьезно Павел, вернее, Иоанн подводит итог всему этому посланию. Держите себя в тюрьме от идолов. Вот и размышляйте в этом направлении. Почему это, друзья? Только что он говорил, мы помните, много с вами говорили, начиная пятую главу, рожден от Бога как проявляется? Он любит Бога, любит ближних, исполняет Писание и побеждает мир. Ну так? Это естественное проявление. Не написано, старайтесь побеждать мир, старайтесь любить Бога. Иоанн прямо говорит, это естественное проявление. Дальше мы говорили о пяти фундаментальных истинах, на которых стоит рожден от Бога. Помните, мы знаем, мы знаем, мы знаем, мы знаем. И вот после всего этого, оно вот по-человечески нелогичный вывод, правда, да? Он какой-то как отдельно стоящая мысль. Но по сути это подведение итога. Что я вижу, друзья, только одно. Вот эту красоту жизни в Сыне, глубину понимания жизни в Сыне. Ты человек. Несешь ответственность за то, и должен понимать, что есть огромная опасность потерять. Храни себя от идолов. Вот эту жизнь, о которой он подробно описывал, ты имеешь в Сыне. Но если сердце будет привязано к идолу, идол – это заменитель Бога. Вот тогда все то, что ты имеешь в Сыне, ты его перерубаешь. И вот именно это слово «в тюрьме себя храните». Я понимаю, я не буду завтра его произносить, оно все-таки по-другому надо будет представлять, но корень слова «тюрьма». Вот как себя контролировать надо. Что такое тюрьма, вы хорошо знаете, особенно русская. Американские и другие. Здесь люди улыбаются, говорят, слушай, говорят, не надо волноваться, говорят, нормально, говорят, я самую лучшую медицину там буду иметь, чего я на свободе не имел. Меня кормить будут там, меня защищать будут. Это совершенно другая. Единственное, что я не могу свободно передвигаться. А еще могу жалобу подать на то, что плохо кормят. Это нормальное явление в этой стране. Друзья, но не забывайте, пожалуйста, что тюрьма американская – это не тюрьма греческая. И слово «тюрьма» тогда и «тюрьма» сегодня – это разное по понятию. Поэтому, друзья, поймите правильно, на что указывает Священное Писание. Как нужно относиться к этой жизни, которую дал тебе Господь. Она не от тебя. Если она в тебе есть, она естественно проявляется. Естественно, будьте внимательны. Мы иногда говорим с братьями, вот этот брат собрание посещает, этот брат собрание посещает. И мы начинаем неправильно подходить нередко к людям. Брат, посещай, ревнуй, не оставляйте собрание вашего. Я задаю вопрос, а то ли мы делаем? Главный вопрос, почему человека не тянет на собрание? Почему? По одной простой причине, он не во свете ходит. Ну так написано. Если мы ходим во свете, то мы имеем общение друг с другом. И вот на что человеку нужно указывать. Не на то говорить, брат, ты старайся, ты ревнуй. Нет. Подумай о том, почему тебя на собрание не тянет. Вот твоя проблема. Я понимаю работа, понимаю свои трудности, я понимаю, друзья. Я тоже человек, тоже во плоти. Я говорю об образе жизни, с чем он, почему в принципе ты не ходишь. Мы не говорим отдельный случай, почему в принципе ты не ходишь. Итак, друзья, вот именно таким отношением, да, значит, появился идол. Смотрите, есть Бог и есть идол. То, к чему человек привязан. То, чему он уделяет много времени, финансов, здоровья. У нас была серия бесед, помните, опасность идолопоклонства. Итак, друзья, любой идол, обратите внимание, абсолютно любой, абсолютно. Главный идол сегодня – самолюбие. Ибо люди будут самолюбивы. Главный идол – самолюбие. Я люблю себя, поэтому в этом обществе, которое считаю ниже себя, я не буду. Появляться буду, чтоб порядочным считали, простите за иронию, но я не нахожу с ними ничего общего. Отвлекаясь, друзья, но это серьезный достаточно момент. Достаточно серьезный. Действенность искупления или вечность искупления. Бог искупил нас навсегда. Он свои дела доводит до конца. Но он серьезно предупреждает. Первое, это со страхом и трепетом совершать, то есть довершайте, усовершенствуйте ваше спасение. Раз. И позвольте опять сослаться на 1 Иоанна 5:21. Дети, храните себя от идолов. Это в завершении глубокой мысли о сути жизни в Сыне. Друзья, и несколько времени мы посвятим размышлению о событиях последнего времени. Друзья, на этом все. Мы немножко сократили материал, так, чтобы уже вписаться в рамки времени. Эсхатология. Понимаю, друзья, что сегодня достаточно проще, легче и интереснее людям говорить о событиях последнего времени. Очень интересно. Неудивительно, что вот спрос к предсказателям, к разным колдунам, которые могут вам предсказать будущее, достаточно возрастает. Интерес, спрос, рейтинг, популярность этих людей возрастает. С чем, это объяснить? Причина одна. Люди хотят иметь уверенность в завтрашнем дне. Это главная причина. Поэтому они ищут защиты. Библия прямо говорит о событиях последнего времени. И неудивительно, что у христиан также есть такое стремление знать, что завтра будет. Здесь есть одна очень серьезная, друзья, опасность. Я хочу сразу об этом предупредить всех нас. С одной стороны, Библия говорит о событиях последнего времени. И достаточно конкретно. Но с другой стороны, я вижу ловушку сатаны, уловку сатаны, которая заключается в том, что верующие люди с большим удовольствием будут обсуждать политический мир последнего времени, строительство храма, войну на Ближнем Востоке с большим удовольствием, но с таким же эффектом, только отрицательным, они будут говорить о личном возрастании духовном. Этого трогать не надо. О личных проблемах, о личном возрастании, о борьбе с грехом люди не хотят говорить. Сошлюсь на текст Писания. Апостол Петр пишет в своем третьем послании, простите, втором послании, появились наглые ругатели. Он прямо говорит, это наглые ругатели, которые говорят, где обетование пришествия Господа? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, все остается так же. А верующие уже 20 столетий говорят, скоро Господь придет, скоро Господь придет. Сколько будет длиться это скоро? Друзья, мы о некоторых деталях будем говорить с вами. Очень коротко сегодня, но более пространно на беседах в четверг, ближе там к середине осени. Смотрите, как на эту проблему, какой выход из этой проблемы, как же воспринимать пришествие Христа, когда оно будет? Как на эту проблему смотрит Писание, как смотрит Петр? Он прямо говорит, думающие так, хотя, друзья, я думаю, будет достаточно интересно, пожалуйста, давайте мы откроем этот текст Писания, это будет более правильно, потому что это ключевой, это фундаментальный текст, который, на мой взгляд, достаточно серьезно помогает нам настроиться на то, как смотреть на события последнего времени и как воспринимать себя. 2 Петра, 3 глава. С 3 стиха давайте мы с небольшими комментариями, с вашего позволения, прочитаем несколько стихов и затем к нашей мысли общей возвратимся. 2 Петра, 3 глава, с 3 стиха. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям». В чем наглые ругатели? «Поступают по собственным похотям». Я от себя маленький комментарий добавлю. И вот это желание прикрыть свою недобрую природу будет проявляться в том, что не будут упрекать верующих. Жизнь греховная, но очень серьезный вопрос у них, теологический. Где обетование пришествия Господа? Друзья, обратите на это внимание. Наглые ругатели. Суть их, природа испорченная, живут по своим похотям, но прикрываются серьезными вопросами. Читаем далее. «И говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Обратите внимание, серьезный вопрос? Серьезный. Вы говорите, скоро Господь придет. Все говорят, скоро. Но почему Он не пришел? Как на этот вопрос отвечает Петр? Вдумайтесь, друзья. Я хотел бы, чтобы у вас, если сейчас до конца, может, вы не будете иметь ясность, как относиться к этой ситуации, я очень попрошу вас несколько раз прочитайте вот этот отрывок, который сегодня мы прочитаем, и подумайте, здесь откроется ответ, как воспринимать вот эту ситуацию. Как воспринимать то, что не скоро Господь, что Господь придет скоро-скоро, но Он пока еще не пришел? Петр отвечает, смотрите, он начинает отвечать. Думающие так. Они сначала думают, потом говорят. И он обращает внимание на ключевую, на корень. Люди говорят так, потому что они думают. То есть это осознанная речь. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Будьте внимательны, не земля, а мир живое погибло, воды потопа. Не мир, я хочу подчеркнуть. Дальше. А нынешние небеса и земля, вот тот мир погиб, быв потоплен водою. Размышление. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, вот то слово, которое сформировало первую землю, сегодняшняя земля содержима тем же словом, вот, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Интересная мысль, он абсолютно не говорит, когда Господь придет. Но это не все, он продолжает мысль далее. Две очень важные мысли. Петр здесь явно говорит о потопе, который был. Тот мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля уже не будут потоплены. Почему? Во-первых, Господь дал обетование, я больше никогда землю водами потопа не истреблю. Локальные потопы, да, наводнения, да, но земля не будет погублена потопом. Но он прямо говорит, если тогда мир погиб, но земля осталась, так? Мир погиб, то есть живое погибло, а земля осталась. Но нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Итак, что ожидает нашу землю? Не потоп, а уничтожение огнем. Уничтожение огнем. Вот эта мысль очень часто просматривается в Священном Писании. Смотрите, огонь, озеро огненное, земля будет сожжена огнем, огнем дело испытается. Обратите внимание, Писание вот употребляет это очень серьезное понятие огонь, и оно большей частью нацелено на будущее. Наши дела огнем испытаются. Кто строил там из соломы, там из серебра, огонь испытает. И верующих огонь испытает, будьте внимательны. А неверующих огонь уничтожит. И земля будет уничтожена огнем, земля и небеса. Это важный момент, который следует помнить тем, кто хотел бы царствовать на земле 1000 лет и всю вечность. Важно помнить, если хотите в огне гореть, жалко, что вы сознательно идете на огонь. Нынешняя земля и небеса сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Земля и все дела на ней сгорят, говорит Писание. От лица сидящего на престоле бежало небо и земля, и не нашлось им места. Где будет небеса и земля, не знаю, честно скажу. Потому что от лица Божьего они убегут, согласно книге Откровения. Если кто-то хочет на этой земле царствовать, не завидую. Не завидую, друзья. В присутствии Божьем точно знаю, что вы не будете. Потому что эта земля, она бежать будет от лица сидящего на престоле. Дальше читаем, друзья, это не все. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленный, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все, обратите внимание, наши с вами мысли, которые они рассматривают, чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, как тать в русской Библии. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Некоторые мысли, мы еще дальше прочитаем пару стихов. Обратите внимание, стих 9. Не медлит Господь. Вот теперь он начинает уже интересную мысль развивать, Петр. То есть почему пришествие Господне еще не наступило? Почему? Это не замедление. Это долготерпение. И люди должны понимать, почему Господь еще не пришел. Почему? Ответ простой. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Причина, почему пришествие не наступило, это с человеческой стороны. У Бога время определено, когда Господь придет. Но чтобы реально понимали по человеческим понятиям, почему мы говорим скоро, а его еще нет, это в этом благо для вас. В этом благо Бог долготерпение к вам проявляет. Но он подводит нас к очень серьезной мысли. Читаем далее. Если так все это разрушится, он сказал только о разрушении земли, да, земля и все дела на ней сгорят, если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, кому вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. К чему подводит Петр. К чему? Вы должны знать, конец земли вот такой. Господь не медлит, не забыл. Он долготерпит, и вы это должны знать. Конец вот такой. Бог долготерпит, и в долготерпении возможность всем людям спастись, а земля и все дела на ней сгорят, вы это должны знать. И вот именно это должно побудить вас к чему? Если вы это понимаете, что так это все будет, это поможет вам правильный образ жизни сейчас вести. То есть, смотрите, Петр, вот фокус внимания этих наглых ругателей, вот пришествие, где, почему оно не наступило? Фокус внимания Петр сводит, уводит с факта пришествия Христа, даты, времени, на то, какими должны быть мы. Вот это, друзья, самое главное. Вот это самое главное. Если вы знаете, что так все это будет, какими вам должно быть? Кому? Вам в святой жизни и благочестии, ожидающим пришествия Господа Иисуса Христа. Итак, друзья, это общее, так очень важное вступление. Я, конечно, тоже напомню его, когда мы в церкви будем это рассматривать. Здесь хотел бы, чтобы эти рассуждения, которые мы будем короткие иметь сегодня и пространные позже, чтобы мы реально на все эти размышления подходили с одной только стороны, чтобы у нас не было особого стремления погружаться в книгу Откровения, считать, цифрами заниматься. Чтобы мы реально понимали, смотря на то, как Библия описывает события последнего времени, чем больше мы будем это постигать, тем больше это призвано менять нас. Вот только с этой целью мы имеем право изучать Откровение. Я наблюдал эту серьезную проблему, живя еще в Украине, как модно стало вот писать людям толкование на откровение. Ну и толкуют, каждый по-своему. Куда хочешь, толкует. Как хочешь, толкует. И удивляешься просто, друзья, всем хочется срочно, какую книгу будем изучать? Откровение. Тоже во многих церквах приходилось проводить библейские занятия. Естественно, вопрос, какую книгу изучать? Откровение. Я удивляюсь просто, насколько люди попадают в эту серьезную ловушку. Я говорю, где книга Откровения находится? В конце Библии. Давайте начнем с Бытия, потом дойдем до Откровения. Не зря, вот Богу было угодно, когда сформировался канон Библии, книга Откровения была помещена в конце Библии. Нет времени об этом подробно говорить, но когда лично вот занимался этими вопросами, убеждался еще раз в том, что книгу Откровения нельзя понять, не зная Библии. Фактически Откровение завершает библейскую цивилизацию, библейское, вернее, описание человеческой цивилизации. Введение, цифры, картины, которые представлены в Откровении, их намного легче принимать, воспринимать и анализировать, если вы знаете Священное Писание. Поэтому, друзья, со своей стороны я делаю, понимаю, вернее, настаиваю, предлагаю так, давайте мы вообще книгу Откровения не будем касаться. Обойдемся без нее, мы не пострадаем. Почему? Потому что размышление об Откровении зажигает неправильный, опасный интерес думать о будущем, забывая о настоящем. Поэтому нельзя сослаться на Петра. Мы можем говорить об Откровении только с позиции Петра. Если вы знаете, вот коротко он представил эту картину, какими вы должны быть. Итак, друзья, очень коротко вот эта информация. И, друзья, что я вижу? Но на две мысли. Одну мысль из книги Евангелия Матфея, мы ее подробно будем рассматривать, когда доберемся до этого, будем говорить. А второе уже на книгу Откровения. Некоторые мысли, друзья, коротко. Итак, что мы видим? На мой взгляд, Христос дал достаточно четкую, конкретную картину в главных эскизах, в главных набросках, как будут развиваться события последнего времени. Это пророческое предсказание Христа. 24-25 Евангелие Матфея, ну, Марка 13, Луки там и так далее. Друзья, на мой взгляд, вот Матфея достаточно интересную картину представляет. Две главы посвящено событиям последнего времени. Эти две главы разделяются на две части. Первая часть – это предсказание, признаки, вернее, а второе – сам процесс. То есть предсказание, вернее, какие будут признаки, так? А второе – это процесс, как он будет проходить. О предсказаниях, друзья, тоже важные моменты, на них хочу обратить внимание. У Христа спрашивает. Начался разговор с того, что они показали ему здание храма, говорит, смотри, как это все красиво. Христос говорит, все это будет разрушено. Думаю, что вот в этом вопросе, вот смотрите, ученики поняли, что за этими словами все будет разрушено, стоит больше, нежели разрушение храма. Почему я делал такой вывод? Потому что они говорят, Господи, после этого, скажи нам, когда это будет? Раз. Второе. Какой признак твоего пришествия? И третье, и кончины века. Обратите внимание, он сказал им только о разрушении храма. Нам это непонятно, но, видимо, в контексте всех тех событий, которые окружали апостолов, они понимали, что вопрос здесь больше, нежели просто разрушение храма. Они говорят, по существу, когда храм будет разрушен, так? Дальше какие признаки пришествия и кончины века? То есть они пошли дальше в своих вопросах. Поэтому явно видно, что эти две главы, 24-25 главы Матфея, они являются ответом Христа на эти три поставленных вопроса. Поэтому, когда мы изучаем эти главы, нужно понимать, что все-таки там кроется ответ на три вопроса. Ну, коротко, если говорить уже о событиях последнего времени, в принципе, вот разрушение Иерусалима, вернее, осада Иерусалима, она будет повторяться дважды. Вернее, повторится два, второй раз. Она уже один раз была в 70-м году, когда Иерусалим был разрушен. Но это будет второй раз, когда битва Армагеддон, мы не будем просто упоминать, это любимая тема сторожевой башни, мы упоминаем об этом, Библия говорит прямо, но это будет также осада Иерусалима. Осада Иерусалима. Коротко мы не будем говорить о событиях последнего времени, но на факты, на эти главные штрихи, которые Христос сказал прямо. Почему Он подробно им не говорил? У меня ответ один. Он кроется в самом Писании. Я многое имею сказать вам, но сегодня вы не можете вместить. То есть вот та способность состояния людей, апостолов даже, он апостолам говорил это, он это говорил апостолам, они не способны были понять больше. Христос прямо сказал, когда Дух Святой придет, он вас научит, он от моего возьмет и вам возвестит. Поэтому без участия Духа Святого, это важный момент, важная составляющая участия всей Троицы в спасении человека, в создании, вернее, в формировании человека, в сохранении человека и в будущих событиях. Это важно, друзья. Христос прямо сказал, Он придет, вас и научит. Поэтому неудивительно, что потом и Петр, смотрите, какие глубокие мысли он пишет. Какие глубокие мысли пишет и Павел, вот говоря о событиях последнего времени. И Иоанн, вот ему дано откровение. На два момента по Евангелию Матфея обращу внимание. Есть серьезные ошибки по поводу, на мой взгляд, пришествия Христа, когда видимо, невидимо оно будет. Давайте мы откроем, друзья, 24 главу Матфея. Нас время поторапливает, но я постараюсь представить эти мысли. Будет лучше, если мы их прочитаем. 24 глава Матфея. Когда Христос представил уже общую информацию, Он предупредил их о том, что каким будет пришествие Христа. Но хочу отметить, что, безусловно, здесь сегодня мы не будем этот вопрос рассматривать. Восхищение Церкви – одно событие, приход Христа, видимо, это другое событие. Здесь о видимом приходе Христа. Оно будет видимо. Смотрите, он представляет интересные иллюстрации. 25 глава. Вот я наперед, 24 глава, 25 стих. И ниже. «Вот я наперед сказал вам, а выше говорит об антихристах». То есть, чем ближе пришествие Христа, тем больше будет антихристов. «Вот я наперед сказал вам». Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, то есть Христос, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. И дальше аргументацию приводит. Почему? Потому что как молния исходит от востока и видна, бывает, даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Дальше. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Я сознательно эти два стиха прочитал. Христос вот в этих двух примерах о молнии и о трупе явно показывает то, каким будет пришествие Христа. А до этого он сказал, оно будет, в общем, оно будет видимым. Если вам скажут, вот там в комнате, не верьте. Почему? Потому что оно тайно не будет. Свидетелями пришествия Христа будут абсолютно все люди. Абсолютно. Почему так говорит Писание? И смотрите, молния, когда она сверкает, понятно, это образное выражение, чтобы люди имели представление, она сверкает и на востоке, и видна бывает на западе. Вот так будет пришествие Сына Человеческого. Что это значит? Видимо. Оно будет видимо. Второй пример говорит об очень важном моменте. Первый, вот это о молнии, говорит о видимости пришествия Христа. Второй пример, который очень много истолковывается, причем истолковывается на разный лад, каждый на свой лад его толкует, где труп, там соберутся орлы. Друзья, без улыбки нельзя читать многие толкования. Под трупом одни понимают Христа, другие – дьявола. Это христианские толкователи. Друзья, вопрос не во Христе и не в толкователе. Христос не труп. Понимаете, это абсурдно звучит. Это абсурдно звучит. Глупо, неуважительно, кощунственно по отношению к Христа. Но это и не сатана. Здесь пример показывается. Что делает молния? Вот смотрите, раз и блеснуло, все увидели, показывается видимость пришествия. Где труп, там соберутся орлы. Труп притягивает орлов. Это реальный пример. Не значит, что Христос является трупом. Пришествие будет видимо, и своих он привлечет. Вот принцип здесь показывается. Поэтому это действительно очень страшно. Видеть здесь Христа, тем более Христос или дьявол, но до этого дотолковаться надо еще. Итак, первый о молнии говорит о видимости пришествия, второй о притягивающей силе. Дальше Христос некоторые еще мысли говорит о том, что будет происходить, и приводит четыре притчи. Вот эти четыре притчи, я имею убеждение говорить об этом, это схема. Схема событий последнего времени. Эсхатология. Эсхатон последний. Логия учения. Учение о последних событиях. Или будущее. Четыре притчи очень ясно говорят о том, как будут развиваться эти события. Поэтому всю книгу Откровения, я имею убеждение говорить, следует рассматривать через вот эти четыре притчи. Всю книгу Откровения через эти четыре притчи. Первая притча о благоразумном рабе. Ну, вы знаете, кто ее любит. Есть любимые притчи у определенных христиан. Ее следует любить всем. Всем буквально. Почему? Потому что, причем, любить не только притчу о благоразумном рабе, понимая, что притча, тем более, что она, вот эта притча о благоразумном рабе, она является ответом на поставленный вопрос. Когда будет пришествие, признак кончины века и этого пришествия? Мы рассматривали с вами 13 главу Евангелия Матфея. Семь граней Царства Небесного. Нам теперь, я думаю, что легче, хотя бы мы имеем представление, что ну, очень интересное представление Христос дал в этих притчах, в чем суть Царства Небесного. Мы не можем отдельную притчу, друзья, рассматривать. Почему? Это контекст. Это важный урок для всех проповедников. Смотрите в контексте, ребята. Мыслите глобально, мыслите широко. Вы можете брать 2-3 стиха для вашей проповеди, это нормально, но с законченной мыслью. Но размышлять об этих стихах только в контексте. Чтобы вы реально понимали, что этому предшествует и что из этого вытекает. Мы не можем рассматривать притчу о благоразумном рабе отдельно. Мое желание очень коротко представить эту схему. Благоразумный раб. Позвольте так сокращенно. О, уже и смесь русского с английским. Благоразумный раб. Это первая притча. Вторая притча, пожалуйста, смотрите, этой притчей заканчивается 24 глава. 25 глава начинается с притчи о... Многострадальная притча о 10 девах. Ее тоже толкуют по-разному. 10 дев. Третья притча о талантах. Тоже многострадальная. Что только под талантами не понимают. Таланты. Притча о талантах. И четвертая притча. Подскажите. Это суд над козлами и овцами. Разделение на козлов и овец. Ну, позвольте так. Сокращенно козлы и овцы. Итак, казалось бы, ну, все ясно. Это притчи. Но подождите, эти притчи являются ответом Христа на поставленный вопрос. Итак, первая притча. Важно, друзья, я хочу, чтобы эту коротко, время торопит, коротко представить эту схему. Благоразумный раб, смотрите, это притча. У притчи есть ключик, которым открывается эта притча. Притча – это не истина, это описание истины. Смотрите, вот ключик этой притчи следующий. Притча о благоразумном рабе. «Потому и вы бодрствуйте...» 42 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». И дальше идет объяснение, что за этими словами стоит. То есть первая притча говорит о благоразумном рабе, это «трудитесь до пришествия». Блажен раб тот, которого Господин пришед, найдет поступающим так, как? Дающим пищу свое время. Итак, притча о благоразумном рабе указывает на посвященность Богу, на труд для Бога до пришествия. Мы не можем сидеть сложа руки. Так появилось одно из заблуждений в христианстве в 19 столетии, когда стали высчитывать, когда Христос придет. Утвердили, что это 21 марта 1843 года. Посчитали там. Компьютеров не было, видимо, ошиблись, Христос не пришел. На полгода ошиблись, ага, осенью придет. Потом в 1844 году. Потом отказались от этих предсказаний, другая деноминация за это ухватилась. В 1914, 18, 25 и так далее. Но интересная деталь. Вот в 1844 году вот на этих предсказаниях серьезные проблемы. Люди попродавали дома, прям как у нас перед 21 мая. Знакомы, да? Предсказатель наш, американский, известный. Он покаялся, а мы так интересно, ну а вдруг на всякий случай дома продать, на всякий случай там, значит, в случае восхищения, эта машина твоя, на некоторых стикеры машинах, на некоторых машинах стикеры такие. Встречали, да? In case of capture, this car is yours. Ну, это неплохо, чтобы побеспокоиться, чтобы кто-то ее взял, там кому-то она послужит, но сама суть в чем? Люди продавали дома, одевались в белые одежды и выходили в ожидание пришествия Христа. Особо ревнивые, я избегаю слова «святые», потому что лучше его не коверкать, особо ревнивые или фанатичные люди взбирались на крыши домов. Кто-то, увидев, что кто-то уже на крышу забрался, на дерево забрался повыше, видимо, предсказали время 6.00, ну, извините, улыбнемся. И вот когда 6.00 наступило, кто-то попытался Господу помочь еще подпрыгнуть на дереве, ну, создать инерцию движения вперед. Ну, пока Бог закон земного притяжения не отменял, поэтому понятное дело, что получилась такая кривая, зигзаг, вернее, вверх, потом стремительно вниз. Люди разочаровались в этом. Я с иронией немножко говорю, но это серьезная, друзья, проблема. Не ожидайте, не ждите, сложа руки. Трудитесь до пришествия. Итак, первая притча говорит о труде до прихода. О труде для Бога до прихода. Труд до пришествия. Если коротко сказать вот суть этой притчи. Труд до пришествия. До второго пришествия. Вторая притча о талантах, вернее, о десяти девах. Очень коротко, друзья. Суть ее, пришествие будет внезапным. Важно подчеркнуть, мне детали эти не буду рассматривать, мы много об этом говорили. Десять дев, суть этой притчи, пришествие будет внезапным. Трудитесь до пришествия. Вторая притча, пришествие будет внезапным. Пришествие внезапно. Позвольте, я так сокращенно пишу. Третья притча о талантах. Когда придет Господь, все люди отчитаются. Это отчет всех людей. Так? Отчет всех людей по факту пришествия. Отчет всех людей. И козлы и овцы, обратите внимание, по факту этого отчета одни направо, другие налево. То есть по факту отчета определяется ваша вечность. По результатам отчета, вернее. Все, друзья, это достаточно коротко. У меня нет времени подробно об этом говорить, но повторю, что Христос эти четыре притчи привел в ответ на поставленный вопрос. Итак, это четыре составных элемента событий последнего времени. Трудиться до пришествия. Пришествие будет внезапным. Когда Господь придет, все люди абсолютно отчитаются, Ему дадим отчет. И по факту вашего отчета, в зависимости от того, с чем вы придете, вы окажетесь либо в положении козлов, либо в положении овец. То есть Христос привел примеры, о которых люди достаточно хорошо понимали. Я понимаю, что когда мы сегодня говорим козлы и овцы, у нас ассоциации какие-то появляются. Не забывайте, пожалуйста, это мы сегодня так думаем. Люди реально понимали. Скот держали, прекрасно понимали, что есть что. Поэтому эти все примеры следует понимать с учетом того, как они воспринимались старыми людьми. Итак, это достаточно простая схема. Несколько еще мыслей, друзья, и мы с вами приближаемся уже к молитве. Книга Откровения. Один из главных вопросов, значит, наверное, еще важная деталь. В русской Библии это Откровение, английское Revelation, украинское Объявление. Объявление. Греческое слово апокалипсис. Отсюда слово апокалипсис, оно, в принципе, достаточно созвучно. Апокалупто. Открыть сокрытое. С этим связано еще слово тайна, мистерион греческое. Мы много об этом, друзья, говорили. Библия, говоря о тайне в Новом Завете, употребляет слово мистерион в двух случаях. Тайна – это неизвестное, что объясняется, и непонятное, что объясняется. Но концовка одинаковая. То есть что-то человеку либо неизвестно, либо непонятно, но оно открывается. Книга Откровения говорит о существующем, что открывается человеку. Вернее, что оно есть, и оно открывается человеку. Открыть сокрытое. Главная трудность, с которой мы соприкасаемся в книге Откровения, это материал. Он расположен в хронологическом порядке или нет? Это один из главных вопросов. Осмелюсь сказать, что первое, это чуть позже об этом, но время поторапливает, я это понимаю, друзья. Первое, о первых трех главах. О первых трех главах книги Откровения. Тоже достаточно много размышлений на этот счет. Послание семи церквам. Некоторые предполагают так, что в послании семи церквам можно видеть историю всей, историю христианской церкви, вплоть до нашего времени. Я не могу с этим согласиться. У меня есть несколько серьезных причин. Первая причина – это Иоанн пишет, Христос адресует через Иоанна обращение к семи церквам, к служителям семи церквей. Друзья, к тому времени христианская церковь насчитывала далеко не семь церквей. Далеко не семь. И не только в Малой Азии, но и в других римских провинциях. Поэтому вопрос, почему семь? Это один вопрос. Это личное обращение к этим семи церквам. Другой момент очень серьезный. Когда мы об этом в церкви будем говорить, я хочу подробно показать. Если говорить, Библия представляет, о чем отличается библейское представление о будущих событиях, оно резко, в принципе, отличается от предсказаний, известных сегодня предсказателей, включая Мишеля Нострадамуса. Он умер, а дело его живет, труд его. Все концепции человеческие представляют развитие, ну, вот эти предсказатели все, ребята, немножко пояс подтянем, потом будет хорошо. То есть, по сути, схема такая. Мы идем в сторону улучшения. Библейская концепция совершенно другая. То есть мир идет к улучшению. Мы много познаем, открываем, развиваем. Смотрите, сравните, что было 100 лет назад, 50 лет назад и сегодня. Библия представляет другую картину. Мы идем вниз. Здесь прогресс, здесь регресс. Мы идем вниз. Это важный момент. Если даже рассматривать то, что эти послания семи церквам малоассийским включают в себя историю христианской церкви, то здесь, надо полагать, должна быть показана именно вот такая схема, библейская. То есть мы идем в сторону ухудшения. Мир идет к своему концу. Весь мир лежит во зле. Грех прогрессирует. Ну, некоторые моменты называют, чтобы понять, все-таки действительно убедить, что действительно согласиться с этой мыслью. Мы идем вниз. Возникает вопрос. Послание Лаодикийской церкви. Последняя церковь. Ты не холоден, не горячий. Я задам вопрос. Он живой? Живой? Но он же не умер. Ну, если уже цепляться к словам. Послание, по-моему, Фиатирской или Сардийской церкви. Ты говоришь, что ты жив, но ты мертв. Интересная деталь. Мертвый воскресает, будучи в грехе. Вас-то не удивляет? Вас-то не удивляет? Если бы говорить, что это история христианской церкви, то надо полагать, что вот это заявление «ты мертв» должно было стоять в конце. Вы понимаете, о чем идет речь? В середине упоминание слова «ты мертвый», а потом «ты еще живой». Хоть ты такой, знаешь, 50 на 50, там не холодно, не горячий, но ты живой. Есть другие, друзья, очень серьезные факторы, которые заставляют не согласиться с этой мыслью, что в посланиях к семи церквам представлена история всей христианской церкви. Я не могу с этим согласиться. Что я вижу в этом? Дается обращение к семи служителям, и Богу угодно было выделить эти семь церквей. На мой взгляд, главное, что мы видим в послании этим церквам, это показать общее, какие возможные состояния в христианской церкви могут быть. Это все, друзья. Это возможные состояния. Это не значит, что только их семь. Вот состояние Ефесской церкви, оставление первой любви, состояние, допустим, Лаодикийской, там, Филадельфийской и так далее. Это то, в каком состоянии люди могут находиться. Главный вопрос, дискуссии очень много ведется относительно того, проходит ли церковь великую скорбь или нет. В теологии очень много на этот счет версий, достаточно много, и она пестрит, но дальше некуда. Славяне обычно придерживаются понятия, что все-таки будет реальная тысяча лет, миллениум, реальная великая скорбь, реальное пришествие Христа. Правда, здесь мы дискутируем, кто-то считает, что церковь проходит великую скорбь, кто-то там не проходит, но тем не менее славяне больше склоняются к тому, что будет реальное тысячелетие. Не просто вот борьба добра и зла и так далее, это просто цифры, за которыми надо видеть, что буквально там тысячу лет или что-то еще. Друзья, на одно хочу обратить внимание. Наверное, будет лучше так, скажу прямо, что я придерживаюсь на сегодня понятия, что церковь великую скорбь не проходит. У меня есть основания, я придерживался обратного понятия, что она проходит эту церковь, проходит великую скорбь. Я не собираюсь ни с кем, друзья, дискутировать на этот счет, потому что это мнение. У меня есть основания, почему я так думаю. И под влиянием серьезных фактов, исследования языка оригинала, я поменял мнение. Я считал, что церковь проходит великую скорбь. Сегодня поддерживаюсь понятие, что она не проходит великую скорбь. Это не означает то, что если вы имеете другое понятие, мы с вами общего не будем иметь. Друзья, это никак не должно влиять на наши взаимоотношения. Мы говорим здесь о понятиях, то есть это предположение. Мы смотрим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. И я вижу вот в какой-то степени подтверждение своим размышлениям в том, как представляется информация в книге Откровения. Представляется послание семи церквам. Причем интересно, в первой главе мы встречаем такие слова. Господь говорит Иоанну, напиши, что ты видел. Интересная мысль. Дальше. Что есть и что будет. Не сказано, что было, есть и будет. Будьте внимательны. Напиши, что ты видел. Глагол прошедшего времени, но это не глагол быть. Не забывайте, пожалуйста. Что ты видел. Дальше. Что есть и что будет. То есть это...